Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня и обсуждать главные темы. Погода в Москве не идеальна, поэтому вот отсюда, например, из центра сейчас Сити даже не видно. Вот настолько все плохо. Погода плохая, и движение на московских дорогах выглядит не идеальным. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты по-прежнему в 7 баллов. Напомню, к 7 вечера Яндекс прогнозирует 9-бальные пробки, а мы предполагаем, что пробки будут даже больше. В ближайшие 20 минут мы говорим о том, что секретарь Совета Безопасности России говорит о росте террористической активности в Сибири, а эксперты называют условия для роста курса доллара до 90 рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948, код города 495. Существует высокая вероятность проникновения в сибирский регион представителей международных группировок. Секретарь Совета Безопасности говорит о росте террористической активности в Сибири. Еще одна угроза там же, в Сибири, — увеличение интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья. Почему Николай Патрушев говорит о Сибири? Потому что он выступает на выездном совещании в Новосибирске. А вот выездное совещание в Новосибирске может быть как раз потому, что все это там настолько сейчас злободневно. По словам Николая Патрушева, за первые 6 месяцев этого года прокуроры выявили в Сибирском федеральном округе более 9000 нарушений законодательства по противодействию терроризму. Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа». Он с нами на прямой связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну вот, когда Патрушев говорит о подобного рода опасностях в Сибири, ну, становится не очень уютно, что ли, потому что принято было всегда считать, что Сибирь — это такая прям глубина Российской Федерации. Но теперь уже и там.
Вы знаете, я бы в какой-то степени согласился, так как рассуждают обыватели, но мы, наверное, с вами говорим от той части доклада, где четко указано на Сибири. Почему это произошло? По всей видимости, то, что мы имеем в Сирии, и уже говорили неоднократно, военная победа, ну, будем говорить, в основном России, или просто России над бандитами в Сирии, это победа не окончательная, потому что мы имеем большое количество бандитов, боевиков, как хотите их называйте, которые распространились по всему миру, и надо признать, что большое количество этих бандитов воевало в Сирии из наших регионов России, а большей частью из тех союзных республик, которые мы называем южное подбрюще нашего государства. Так что в любом случае ничего удивительного нет. И эти бандиты после поражения, естественно, стараются покинуть территорию и, как говорится, появиться в тех местах, где им комфортно, или, по крайней мере, они имеют какую-то поддержку. Сначала они появлялись и, по крайней мере, действовали в тех республиках России, которые исповедуют ислам. Сейчас думаю, что эта проблема для них уже в какой-то степени решена, они, наверное, имеют свои опорные точки. Сейчас они переключились на те регионы, в которых не так много населения, но все-таки есть опорные пункты, где они действуют и занимаются пропагандой и так далее. Поэтому сейчас Патрушев четко указал, что да, проблема вот этого распространения исламского радикализма, или хотите, терроризма, оно перешло и в Сибирь. И мы уже на эту тему давно говорили, потому что сейчас в Сирии, как бы мы ни пытались это скрывать, 70 тысяч боевиков пока находятся под ружьем, и в любом случае после этого они тоже, наверное, побегут с территории Сирии и будут распространяться по всему миру, в частности, в России.
Сергей Алексеевич, с вашей точки зрения, это проблема исламизации российских территорий или это проблема распространения именно террористических угроз, так или иначе с верой не связанных?
Я не думаю, что это связано с верой, потому что я уже хочу повторить, что ту нишу, которая была, наверное, использована этими бандитами в исламских наших республиках, она, по всей видимости, уже существует. Поэтому они перенесли свою пропаганду и свою подрывную деятельность уже на те регионы, где не преобладает ислам, но, по всей видимости, есть возможность все-таки заниматься вот этой подрывной деятельностью.
Скажите, с вашей точки зрения, ведь существует, наверное, существуют какие-то особенности того, как управлять безопасностью регионов, которые расположены так далеко от центра страны?
Ну, я с вами соглашусь. Ну, давайте говорить откровенно. Мы же понимаем прекрасно, что на окраинах нашей огромной родины есть места, где в основном находятся и находились заключенные. Правильно? Это большие, как говорится, те тюрьмы, те места, в которых содержатся люди, которые наказаны за преступление. Потом они отбывают это наказание, и не все возвращаются в те места, откуда они прибыли. Они оседают в этих местах. Поэтому эти регионы, они и так криминализированы. И в любом случае, об этом террористы и бандиты знают и на это надеются, о том, что их влияние там будет более успешным.
И тогда получается, если мы признаем, что влияние, оно и может быть успешным, и они пытаются это делать даже, и мы это признаем, это означает, что спецслужбам надо быть более активными там? Или там нужны какие-то новые подразделения, или там должны быть новые формирования, и вообще что-то надо срочно там поменять?
Вы знаете, у нас активность спецслужб и так достаточная. Надо признать и честно сказать, что все-таки Россия на сегодняшний момент все-таки более-менее спокойный регион, и это пока никто не отрицает. Но все равно мы должны понимать, что без упорной работы и серьезной работы спецслужб, агентурно-оперативного аппарата, вот эту заразу победить невозможно. И что бы мы ни говорили, я еще раз говорю, военная победа в Сирии над боевиками – это не окончательная победа. Ну, по крайней мере, их пропагандистская деятельность, их агитационная деятельность, она имеет очень серьезное влияние, и это соглашается не только у нас в России, это соглашается по всему миру, потому что их пропаганда действительно это серьезный такой, как говорится, нам удар, потому что с чем нам надо бороться. И мы это признаем, и поэтому в любом случае работа спецслужб должна быть усилена, если мы имеем такую информацию, которую озвучил Патрушев.
То есть еще одна история тогда. А вот и Патрушев говорил, что как угрозу уже рассматривают увеличение интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья. Значит, мы предполагаем, чем больше здесь людей из этих стран, тем большее количество таких людей может быть завербовано людьми, которые, к примеру, приезжают из Сирии. Или да, это все-таки опасность для наших граждан?
Вы совершенно правы. Поэтому как бы мы ни старались, или, по крайней мере, говорить о том, что вот да, нам мигранты нужны, у нас мигранты, которые прибывают из Средней Азии, из других, как говорится, регионов, из той же там Сирии или еще из кого-то. В любом случае, они стараются жить по своим законам. Они живут какими-то особыми своими диаспорами, если хотите, хотя мне это слово не нравится, своими как бы сообществами по религии, по каким-то образу жизни. И говорит то, что они прям четко вписываются в систему наших ценностей России, это не так, а мы это прекрасно понимаем. Тогда зачем мы говорим, что есть предводитель там такой-то диаспоры, есть предводитель татарской диаспоры, есть предводитель такой-то диаспоры. Это же, извините за выражение, не то, что просто так, это значит действительно, это реально. Почему тогда, когда выступают таджикские мигранты, выступают представители таджикской диаспоры, узбеки, узбекской диаспоры? Вот в чем проблема.
И подождите, а кто тогда должен выступать, когда так или иначе проблему надо обсуждать? Конечно, представитель диаспоры.
Да, конечно, но в то же время, значит, мы признаем, что проблема существует, и вербовщики той же ИГИЛ, они это прекрасно понимают, где легче работать? Естественно, с тем, как говорится, контингентом, который чем-то недоволен именно в этих регионах.
То есть, грубо говоря, если я правильно понимаю вашу логику, да, я должен сказать, что ИГИЛ – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Но если я правильно понимаю вашу логику, если сократить количество трудовых мигрантов, в том числе и на сибирских территориях, то и у террористов, соответственно, возможностей и террористической активности может быть меньше сразу, просто за счет отсутствия приезжих.
Да, по крайней мере, если мы имеем устойчивое то население, которое, ну, если мы говорим про Сибирь, является русскоязычным населением, мы там русскими, то, конечно, вербовать или заниматься этой пропагандой и намного сложнее. А если мы на этих территориях имеем огромный анклав так называемых мигрантов, то они действуют именно в этом анклаве, и им неинтересны будут русскоязычные населения, потому что они и так проводят вербовку именно в этих местах, в этих, как говорится, поселениях.
Понятно, спасибо. Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», был с нами на прямой связи. Московские пробки усложняются. Яндекс только что изменил показатель с 7 баллов на 8 баллов и теперь уже обещает нам 9-бальные пробки в течение 2 часов. Но мы возвращаемся к заявлению секретаря Совбеза о росте террористической активности в Сибири. Он говорит о высокой вероятности проникновения в регион представителей международных группировок. Он говорит об увеличении интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья. Насколько я понимаю, в Сибирь. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я сам бакинец и долгое время работал среди иммигрантов, и сейчас среди них практически. Я за их приезд. Но должна быть какая-то система, даже не какая-то, я точно знаю, система мер, которая бы могла это все дело прекратить.
Нет, подождите. Нет, секунду. Алло. Да. Алло, вы слышите меня? Давайте сначала. Да. Вот вы говорите, я за то, чтобы они были. Но вы понимаете, что очень многие люди, большинство в аудитории, скорее всего, против этого. Объясните, почему вы за.
Потому что Россия вырождается. Мы утратили биологическую, так сказать, закваску, и мы без примеси какой, без притока иммигрантов, свежей крови просто не выживем, даже чисто по экономическим и политическим условиям.
Но то есть нас просто мало.
У нас мало, и мы биологически теряем свои качества, русские. Русские, ну что вырождаемся, 1-2 ребенка максимум.
Нет.
Их нужно адаптировать, приглашать, адаптировать. Но для этого нужно, чтобы в России было правительство, чтобы оно как было хоть какое-то. У нас его нет просто.
А как вы определяете? Надо говорить, чтобы было правительство. А как вы определяете, что его нет?
А по результатам, вот, пожалуйста, рост в Сибири террористической активности, вот. У нас самые многочисленные...
Подождите, еще раз, значит, во всех странах она не растет, а у нас растет, поэтому у нас плохое правительство.
Да не надо, но если...
Как, извините?
Нет, подождите, это порочная логика, надо исходить из себя. Вот у нас плохо, значит, надо реагировать, и превентивно желательно, а не как улитка, рефлекторно.
Нет,
вот,
вы пока не объяснили, как. Вы только что сказали, что мы вырождаемся, нас становится все меньше, причем вы говорите именно о количественном содержании. Потом вы говорите, значит, нам нужны люди, которые приедут.
Абсолютно нужны, но по системе такой, что должен быть многоступенчатый фильтр, по которому такие личности априори не могли
попадать. Как где?
Сюда.
Этот фильтр где-то работает, или вы полагаете, что его надо придумать?
Это есть мозги, и есть уже определенные наработки, есть и мировой опыт, и даже наши. Просто элементарный здравый смысл. Надо начинать оттуда. И есть такая система круговой поруки, махаля, есть система ответственности.
И этим должно заниматься правительство.
Да, этим
круговой порукой. Я понял.
Многочисленные органы.
Понятно, спасибо. Просто вы, великий немой, говорит, таким образом можно рано или поздно договориться до измерения черепов. 7373948, телефон прямого эфира. И в этих условиях, когда мы только начиная говорить об этом, можем зайти далеко и зайти не туда. Николай Любер говорит, пока мы не признаем для себя реальную проблему в этом направлении. Видите, мы говорить пока об этом не можем, а нам бы надо бы признать проблему и поговорить на эту тему. А пока мы не признаем, вопрос с сохранением России мы не решим, пишет Николай 352. Некому работать якобы. Вот впустили маленькими группами по 2-3 миллиона рабочих. А еще раз, 778. У нас и так небольшая безработица. Люди, которые говорят о том, что они безработные, довольно часто говорят, что они не пойдут на работу за такие деньги. То есть они говорят, нам надо больше платить. Если платить больше, экономика начинает двигаться в ту сторону, где становится все дороже. Но мы говорим, что жить и так довольно дорого. Значит, проблема как раз в том, что то ли нас вообще мало, то ли мало тех, кто работает. Вот пока мы не поймем, как эта проблема решается, должен быть государственный стержень, который будет объединять, пишет 459-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Да.
Ну, еще Екатерина II тут наворотила дел, когда дикое поле заселило инородцами. Извините, крепостные русские были крестьяне, гнобили их, а всем давали преференции. Извините.
Ну так еще раз, для того, чтобы, если вам кто-то нужен, надо давать ему преференции. Тогда было такое решение. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас как раз ровно об этом говорим. То есть существует позиция, при которой может так случиться, что экономика иначе не работает. Вы говорите, ну и пусть не работает, зато хорошо. Хорошо ли? Вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Почему никто не говорит о ключевом моменте, о климате? Давайте посмотрим на Канаду или Китай. Там все население живет в теплых районах.
Ну, не все. Есть все, население, которое... Ну, нет. Ну, нет.
Все живут, все 30 миллионов в огромной Канаде живут тоненькой полосочкой рядом со Штатами. Весь полуторамиллиардный Китай живет на берегу теплого моря.
Да что вы, вот китайцы это не знают,
посмотрите,
а?
Посмотрите карту населения Китая.
И все-таки... Ну, хорошо, вот мы с вами, допустим, согласились. Дальше что делаем в этой связи? Все переезжаем
дальше
в Краснодар?
Дальше мы выясняем, что экономически необоснованно развивать оленьи пастбища.
Хорошо, но у нас много что экономически необоснованно, а людей куда девать?
А людей надо переселять в Краснодар, в Крым и там все и развивать. Иначе мы половину того, что заработали, будем тратить просто на обогрев.
И останемся... Что, собственно, мы и делаем, это правда. Да. 7-3, 7-3, 90... Вот еще один из вариантов разговора. Потому что мы же тоже, в общем, тоненькой полосочкой. И тоже, в общем, не на севере. Просто у нас полосочка даже тоненькая, очень длинненькая. 652-й пишет, в Сибири много зон, и людям после выхода идти некуда, и этим пользуются террористы. А, много зон в смысле СИЗО, зон не климатических. Нас мало, и мы плохо работаем, но мы много хотим и едим за троих. Есть и такой подход к этой проблеме. Но это проблема, которую нужно как-то решать. А иначе мы сталкиваемся с тем, что увеличивается интенсивность трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья, и появляется высокая вероятность проникновения в регион представителей международных группировок. Такое заявление сделал сегодня на выездном совещании в Новосибирске секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. 760-й полагает, что во всех этих обсуждениях мы путаем тех, кто за копейки здесь работает, с теми, кто помимо работы здесь и живет. Потому что мигранту его зарплата в своей стране, если брать зарплату здешнюю, это космос. Для нас они копейки. Надо ось земли как-то подвинуть и сделать так, чтобы в России было тепло. Вот это вариант для решения всех экономических проблем. Григорий из Питера. Не знаю, готов ли Нобелевский комитет как-то вас в этом смысле поддержать. А пока мы обсуждаем другие проблемы. Эксперты называют условия для того, чтобы... не в том в смысле, что условия, которые надо создавать, чтобы доллар, наконец, стоил 90 рублей. Нет. Но формулировка именно такая. Назвали условия для роста доллара до 90 рублей. Аналитики считают, что при снижении цен на нефть на 25% и сохранении санкций курс рубля обвалится по отношению к доллару до 80-90 рублей. То есть нефть должна стоить 50-55 долларов за баррель. Внешние санкции, покупка валюты на внутреннем рынке сохраняется. И тогда получается то, что получается. Доллар стоит 80-90 рублей. Мы полагаем, что если будет так, то, возможно, будет инфляция чуть выше, чем сейчас, а может быть, не чуть выше, а сильно выше. Но Алексей Ведев, кандидат экономических наук и директор Центра структурных исследований РАН ХИКС. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, и моя фамилия Ведев.
Вот я хотел спросить, правильно ли я сказал. Алексей Ведев. Да, нет, нет. Да, Алексей Леонидович, скажите, пожалуйста, насколько с вашей точки зрения велика вероятность того, что эти условия будут складываться, а курс рубля, правда, обвалится?
Ну, такую мы в своем отчете пишем, то есть вот как-то мне с одной стороны не понравилось, что многие прокомментировали, что мы предсказываем 90 рублей за доллар.
Ну вот.
На самом деле мы совершенно так не делаем. Мы, во-первых, пишем о том, что в 2010 году при курсе, при цене на нефть 80 долларов за баррель курс был 33, а сейчас при тех же условиях курс 65, хотя, в общем, ничего особо не изменилось. И виной тому, конечно, жесткое бюджетное правило. Ну и чуть-чуть, конечно, чуть-чуть атаки на валюты развивающихся стран. Ну там, скажем, на мой взгляд, переоценивается роль иностранных инвесторов, когда они выходят из УФЗ. Это копейки по сравнению с крайне жестким бюджетным правилом. И поэтому, когда мы видим правительственный прогноз, который представлен на 6 лет, и там такой нисходящий тренд нефтяной, мы задаем вопрос, а почему цена на нефть падает, а курс держится вот на том же уровне? То есть тогда либо надо говорить, что будет смягчено бюджетное правило, и Минфин не будет предъявлять такой спрос на иностранную валюту, либо мы действительно можем увидеть 80-90 рублей за доллар.
Скажите, но когда вы изучаете этот вопрос, у вас есть ответ на другой вопрос? А правительству, государству какой курс выгоднее?
Вы знаете, он такой достаточно философский вопрос, потому что я категорически противник позиции, что дешевый рубль хорош для экономики. Это абсолютно не так, потому что есть группа выигрывающих и проигрывающих. Тут, например, вся промышленная сборка, все обрабатывающие промышленности, слабый рубль плох. И действительно, мы видели после августовской девальвации, инвестиционный импорт, а это машинное оборудование, упал на 10%. Это означает, что фактически там многие инвестпрограммы просто остановились из-за этой девальвации рубля, которую мы видели в августе. Так что трудно сказать. Вот, ну, бюджету, конечно, он выгоден, потому что за тот же баррель мы получаем все больше и больше рублей при девальвации. Но это упрощенная позиция.
Да, но с другой стороны, просто мы видим базовые сценарии, которые пишут как раз в правительстве, согласно которым доллар должен потихоньку, рубль должен потихоньку, но все-таки укрепляться. По сути, оставаясь на этом же уровне, но все-таки одно дело 65, другое дело 61 рубль. Тогда
ну,
это
конечно,
зачем?
Да. Но мы поэтому и критиковали правительственный прогноз там, в своем обзоре. Мы тоже как бы с этим не согласны, потому что, на мой взгляд, надо несколько смягчать бюджетные правила. И самое главное, что вот рубль в коридоре 50-60 рублей за доллар устраивал всех. И как бы экономика только начинала оживать. В 2017 году мы видели там какой-то, в общем, положительные сдвиги. И вот зачем эти две девальвации в апреле и в августе, мне совершенно непонятно.
С вашей точки зрения, наиболее оптимальные цифры для российской экономики на сегодня – это 50-60 рублей за 1 доллар?
Да, да, да. При цене на нефть, скажем, 60-80 долларов за баррель.
Но вы же говорите, что при цене на нефть. Все последнее время довольно часто упоминают, что, мол, теперь цена на нефть не оказывает такого же решающего значения на курс доллара.
Знаете, да, для этого у меня есть шутка. Она не оказывает прямого воздействия на экономику. То есть, когда цена на нефть растет, то мы не растем. Но вот когда нефть будет падать, мы будем падать.
Спасибо, Алексей Ведев, кандидат экономических наук и директор Центра структурных исследований РАН ХИКС, был с нами на прямой связи. Правительство, базовые сценарии правительства, все-таки в 2018 году 61,70, а в 2021 году 64 рубля. То есть, в общем, не принципиальное изменение нас ждет в ближайшее время. Но эксперты говорят, что существуют условия, при которых ничего не поделаешь. И доллар подорожает. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Давайте сначала именно туда и посмотрим. 50 или 100, так считать удобно и неважно в каком порядке. Нефть или доллар? Верните Улюкаева, пишет 652-й, тот быстро найдет дно рубля. Вспоминает 652-й, попытки министра как раз говорить о том, нашли или не нашли мы это самое дно. 7373948, телефон прямого эфира, рубль будет падать при любом раскладе. С чего ему расти, если на его обвале наживаются нефтяники? Тоже вопрос, это русский инженер его формулирует. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А не пора ли действительно отойти от этого доллара? Уже сколько можно этим долларом?
Ну, говорят, что это невозможно. Так все устроено.
Да, да не так все устроено.
А это как?
У нас устраивает так. А потом...
Не-не-не, подождите. Ну, вы говорите, что так можно. А где так делают?
Ну, что-то придумать-то можно. У нас есть...
Ну, вот говорят, что ничего не получается придумывать.
А потом, вы знаете, что сколько же наше государство платит рублей за этот несчастный доллар?
Кому?
На сколько же оно покупает, сколько же оно тратит рублей, чтобы купить там миллион долларов?
А зачем? Мы не покупаем же в последнее время обязательства США.
Ну, не сейчас не покупаем, а вообще-то покупаем.
Ну, так а теперь-то уже не покупаем, поэтому зачем говорить о том, чего нет? 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий Полонский пишет, вот же есть же пример. В Северной Корее нет хождения доллара. ну, может быть, тогда и подумать, ну, вот мы вот так хотим, когда мы предлагаем, чтобы этого не было. Не пора ли отойти от доллара? Купил долларов. Василий Орлов не очень понимает, о чем мы говорим сейчас. Независимо от курса, цены все равно будут расти, поэтому, мол, и на курс не обращаем внимания. Так, во всяком случае, полагает великий немой. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, расти будет. Все зависело так, что страшно просто слушать. Скажите, пожалуйста, а в экономику не собирается наше правительство что-нибудь вложить? В обыкновенную бытовую экономику, которая на каждом шагу. Те же заводы нормальные, фабрики, которые поубивали.
А кто вкладывать должен? А кто должен вкладывать?
Государство, надеюсь.
Понятно. А должно государство вложить деньги и заработают заводы государственные. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». В Москве 8-бальные пробки. Совсем скоро мы ожидаем перехода этих 8-бальных пробок в 9-бальные. Во всяком случае, Яндекс предполагает, что и в 6, и в 7 часов вечера в городе будут именно 9-бальные пробки. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. На ближайшие 20 минут наши планы таковы. С утра появились сообщения, что ни одна компания не захотела страховать новые пуски ракеты-носителя «Союз». Потом были сообщения о том, что никаких проблем с точки зрения стартов ракет-носителей не будет, может быть, и страховка тоже появится в ближайшее время, но неопределенность какая-то осталась. Об этом поговорим. И вторая тема. Ессентуки просят Минпромторг ввести теперь маркировку минералки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373-94-8, код города 495. Возвращаясь к теме, которую мы обсуждали до этого, насчет доллара за 90, насколько это вообще возможно в ближайшее время, вероятность высока ли, об этом мы говорили, и 46-й в этой связи пишет, что, мол, народ считают за идиотов, сначала втюхивали, что рубль зависит от нефти, а теперь говорят, что нет. Ну вот, 46-й, говорят буквально следующее. Рубль зависел от нефти, мы много чего сделали, в результате чего рубль от нефти зависит меньше. И теперь говорят, что не зависит. Вы говорите, ну так же не может быть. Вот 46-й что-то тут непонятное какое-то. Вам же объясняют, что он зависел, а теперь не зависит. И вы говорите, а это значит считают народ за идиотов. Странная история. Ну да ладно. Нельзя в экономику вкладывать, появятся конкуренты в борьбе за власть. Выйдет 10 грудининг с разного рода созидательными программами. На всех грязи не хватит. Это Василий Орлов, 197-й. Не очень понятно, как это будет связано с тем, что происходит с долларом. Ну и еще раз, страшновато слушать экономические комментарии наших граждан. На это жалуется 45-й. И последнее, еще раз напомню. Мы говорили о том, что появились соответствующие исследования. Говорят аналитики из Института Гайдара, что при снижении цен на нефть на 25% от существующего и сохранении санкций курс рубля обвалится по отношению к доллару до 80-90 рублей. Они как бы предупреждают, что если так будет, то вот такое развитие ситуации возможно. У правительства есть сценарий, ну, согласно которому будет происходить все у нас в стране. И вот если все по сценарию, то по консервативному через 3 года у нас курс будет 65-70, а по базовому сценарию и вовсе 64 рубля. А нынешний курс 2018 года они характеризуют как 61 рубль 70 копеек. Правда, вот, например, в счетной палате, заложенный в проект бюджета курс рубля, сочли слишком оптимистичным. Сегодня с утра. Это следующая тема, тема для обсуждения. Появились сообщения со ссылкой на документацию, опубликованную на сайте госзакупок, что, мол, ни одна страховая компания не захотела страховать новые пуски ракеты-носителя «Союз». Ну, после того, что произошло последний раз. Интерфакс написал, что ни одна страховая компания не подала заявку на участие в открытом запросе предложений по страхованию рисков при запуске, а процедуру в этой связи признали несостоявшейся. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли отметил, что страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска обязательно, а потому поскольку страховщика нет. Под угрозой оказалось сразу несколько стартов. Так, в ближайшие дни запланирован пуск ракеты «Союз» в интересах Минобороны с космодрома Плесецк в начале ноября. Запуск с помощью этого носителя спутника «ГЛОНАСС» в середине ноября. Отправка грузового корабля «Прогресс» к Международной космической станции. Так ли это на самом деле? Потому что появлялись и другие сообщения, которые, по сути, успокаивали, мол, все нормально. Независимый эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. Вадим Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что все-таки с этой страховкой? Полетят корабли в космос?
Ну, дело вот в чем. Вот обязательная страховка каждого запуска, она была введена несколько лет назад. Решение было неоднозначным. Но, тем не менее, сейчас действует такой нормативный документ, что мы должны страховать все запуски. Соответственно, на объявленный тендер ни одна страховая компания никаких заявок не подала, он признан несостоявшимся. Поэтому сейчас, вот с точки зрения техники, это не является каким-то препятствием, потому что в советское время мы запуски не страховали. Но сейчас вот для того, чтобы это как-то обойти, то мы должны отменить некие, кстати, вот, документы, которые у нас действуют. Когда мы страховку вводили, это было примерно, когда «Протон» потерял три «ГЛОНАССа», утопил в Тихом океане, то это изначально было не совсем рационально, потому что у нас ведь падает не каждая вторая ракета. Если мы страхуем каждый запуск, то вот эта сумма общих затрат на страховку, она может перекрыть, кстати, выплаты по страховым случаям. И получалось, что ради экономии бюджета мы, кстати, еще и ходим в минус. То есть страховать, как правило, нужно какие-то очень важные спутники, какие-то дорогие, иностранные и так далее. Но не все подряд. Но, тем не менее, такое решение было принято, и вот оно сейчас как бы нам вот чисто формально, оно нам сейчас мешает.
Ну, вот вы говорите, формально мешает, а Роскосмос-то говорит, что о переносе пусков «Союзов» из-за ситуации со страховщиками речь никакая не идет. Значит, не мешает?
Это и прекрасно, да. Но вот, понимаете, это же документ тоже Роскосмоса внутренний, да, то есть он его принял, он его может отменить. Другое дело, что нам обязательно сейчас эти пуски нужны. Вот по плану, кстати, пусков текущих, до следующего пилотируемого запуска мы должны три раза, кстати, слетать вот на ракете вот с этой системой крепления боковых блоков первой ступени, кстати, с Байконура, с Восточного. То есть для того, чтобы пилотируемый запуск был уже четвертым. Поэтому эти запуски обязательно нужны. И если мы сейчас не сможем запустить вот эти вот спутники, то у нас уже серьезно станет вопрос о переносе пилотируемого запуска, чего, конечно, бы категорически не хотелось.
Скажите, и все-таки, возвращаясь к этой истории со страхованием, мы же, с одной стороны, вроде как все правильно делаем, но чтобы государственные деньги, если что не случилось, ну, так или иначе, не тратить на ликвидацию последствий. А тут получается, что вот сегодня уже опять заговорили, что обсуждается и давно обсуждается создание государственного страховщика для космических запусков. То есть это какая-то обязательная процедура, которую никак вот не обойти?
Смотрите, ну, во-первых, создание государственного страховщика это проблему не решает. Если он государственный, то он все равно, кстати, живет за счет бюджета, да? Здесь о чем идет речь? То есть вот, когда принималось решение, у нас где-то было порядка 25-30 запусков в год. И примерно 2-3 аварии. И получалось, что вот эти страховые затраты на страхование всех запусков, они превышали страховые выплаты вот, в случае аварии. Поэтому как раз-таки здесь вопрос экономии бюджета неоднозначен совсем. Более того, страховые схемы, вообще в оборонной отрасли, не только в космонавтике, это, как правило, нецелевое использование средств. И вот тот самый запуск, о котором я говорил, когда мы потеряли три спутника ГЛОНАСС на «Протоне», это подтвердил, потому что страховая компания, там работали дети сотрудников руководства Роскосмоса, она сидела в том же помещении на улице Щепкина. Поэтому вот со страховкой нужно быть очень аккуратным.
Тогда еще один вопрос в другую сторону. Если правда, ну тут потому что очень по-разному все читают документы, кто-то говорит, никто не захотел страховать, кто-то говорит, еще и рано такие выводы делать, кто-то говорит, вообще никаких сбоев в работе Роскосмоса и страховых компаний не было. Но все-таки, если мы исходим из того, что ни одна компания не объявила, что она готова страховать новые пуски ракеты-носителя «Союз», это признание того, что, ну, вероятно, что и это не полетит?
Нет, но надо понимать еще вот какой момент. Смотрите, то есть вот страховщики сейчас ведут себя, ну, не совсем как бы корректно или по-рыночному. Дело в том, что вот эта ракета «Союз ФГ», она 64 раза летала безупречно. Это первая авария. Обычно в таких случаях просто возрастает стоимость страховки. Но вот то, что происходит сейчас, это просто следствие вот этого ажиотажа, вот этого нехорошего негатива, который возник вокруг Роскосмоса за последние полгода. Здесь и дырка в Союзе, и много еще чего, понимаете? И просто страховщики, как бы вот, и фраза кстати, Рогозина, там, не щелкайте клювом, и совершенно неудовлетворительное освещение вот этой вот сейчас ситуации, какие-то утечки, какие-то опровержения, то есть, в общем, Роскосмос ведет себя, вот он должен успокаивать рынок, да, страховой в первую очередь, а он его напрягает. И просто у нас сейчас страховщики, так как официально еще заключения по результатам аварии нет, они просто-напросто, что называется, выразили свое кстати, отношение, проголосовав ногами. То есть это тоже неправильная ситуация, но это следствие как раз-таки вот общего негатива вокруг Роскосмоса за последнее время.
Но получается тогда в этой логике легче действительно создавать государственную страховую компанию специально для этого, потому что вот она не сможет не прийти.
Это понятно, она вообще будет тогда обязана страховать.
Ну да.
Я опять же говорю, что это тогда не будет диктоваться мероприятиями по экономии средств, потому что чем хорош страховой рынок вообще? То есть частные коммерческие страховые компании, соответственно, страхуют, да, и в случае, кстати, страхового кстати, случая деньги приходят извне, с рынка, а здесь деньги будут приходить тоже из бюджета, то есть просто из одного кармана в другой. То есть, по большому счету, одна рука будет помогать левой, но в отрасли, как бы в бюджет деньги не придут. То есть, это не есть страхование финансовых рынков где-то. Это просто некая видимость, некий самообман. Поэтому, конечно, страховщик... Более того, понимаете, вот сумма страховки – это показатель надежности. Это некий рыночный индикатор, как мы себя чувствуем, как, в общем, наши ракеты себя чувствуют. А если это будет обязаловка, то это уже не рынок. Это просто, ну, давайте тогда сейчас на каждый запуск будем в бюджет закладывать возможность страхового возмещения. И все. То есть это перестает быть страховкой, это становится некой финансовой подушкой, и опять же за счет бюджета, и опять же за счет Роскосмоса. То есть это не решение вопроса. Я считаю, что в данном случае самый оптимальный вариант пускать без страховки, потому что причина достаточно очевидна, она очень понятна, там нет ничего сложного. И вот сейчас одним-двумя пусками продемонстрируют надежность ракеты. И страховщики никуда не денутся. Рынок есть рынок. И они еще в очередь выстроятся.
Да, я понял. Спасибо. Вадим Лукашевич, независимый эксперт в области космонавтики, был с нами на прямой связи. Если делать государственную компанию для страхования всего этого, это ведь будет просто несколько бесполезных рабочих мест за наш счет. Так полагает ситуацию, так видит себе ситуацию Василий Орлов. Он пишет нам через Телеграм. А что, нас оштрафуют, что ли, без страховки? Почему мы так настаиваем на том, и после таких новостей Королев в гробу ведь перевернется, это 652-й пишет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да.
Значит, возьмем две позиции, освещу. Первое, в Соединенных Штатах, когда производятся космические пуски государственные программы, они не страхуются. Второе, ни один, ни наш экономист, ни страховщик, никто не сказал. Вот берем аналитику за 10 лет. Мы заплатили за страховку столько денег, а получили столько денег. И я уверен, что мы заплатили за страховым компанией в 5-10 раз больше, чем получили.
Ну, это все-таки ваше предположение, но больше,
нет,
безусловно.
Не-не-не, у меня есть данные, но я вам не буду сейчас выкладывать письмо, потому что у меня нет конкретно под рукой, я вам в общем говорю. Ну вот. У меня эти данные есть, я не просто так говорю, поверьте мне.
Нет, но ну, поэтому именно в разы, вот, подождите, ваши данные говорят, что именно так вот в 5-10.
Там даже больше есть.
Ок, хорошо,
да.
Дальше.
Так вот, вопрос, я говорю, где аналитика, почему нам говорят про эту страховку? Страховка – это своеобразная прокладка, это чей-то сын, дочь, племянник и так далее, подобное. Но подумайте, мы платим за страховку больше, чем мы получаем. Почему дурные Соединенные Штаты не страхуют государственные программы?
Понятно. Еще раз напомню, сегодня появились сообщения о том, что ни одна компания не захотела страховать новые пуски ракеты-носителя «Союз», но позднее Роскосмос сообщил, что сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями у них не было. В своевременно и в полном объеме их страхуют об обстоятельствах всех страховых случаев, и все пуски теперь пройдут в назначенное время. В общем, сообщение было об одном, а Роскосмос ответил немножко про другое. Но главное в этом сообщении есть. Проблем сближающихся ближайшими запусками и вообще спусками в назначенное время не будет, они пройдут, как это и было запланировано.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вы знаете, что у нас спиртные напитки сейчас продают, и когда ты их покупаешь, их дважды сканируют. Сначала одно, потом другое, потому что есть такая специальная маркировка, есть такая специальная система, чтобы ничего не потерялось, чтобы все продавалось правильно, чтобы вы не покупали какой-нибудь неправильный алкоголь и так далее. Теперь говорят, что и с минеральной водой должно быть что-то подобное. Ессентуки попросили Минпромторг ввести маркировку минералки. Ессентуки консолидирует компания холдинг «Аква». И даже если сейчас еще вы можете купить Ессентуки не этой компании, вскоре, как предполагается, все Ессентуки будут производиться одной компанией. И вот эта компания, которая собирается консолидировать весь выпуск такой минеральной воды, говорит, надо ввести маркировку минеральной воды. Декларируется понятная цель – борьба с контрафактом, доля которого на рынке может достигать 80%. Надо сказать, что компания «Холдинг Аква», и тут мы опять говорим о том, что такое частный бизнес, а что такое бизнес государственный. «Холдинг Аква» – это дочка государственного АО «Кавминкурортресурсы». И именно эта компания, дочка государственного акционерного общества, планирует консолидировать все производство минеральной воды Ессентуки. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эта идея ввести маркировку минералки, она нам, потребителям, выгодна?
Ну, я бы не сказал, что вот эти все системы обложение производителей частным налогом, что по сути и есть маркировка, да, когда каждый производитель должен покупать какой-то знак, он безболезненно для потребителей, все это будет заложено в цену, у компании возникают издержки, связанные с наймом дополнительного персонала для работы вот с этой системой. В части там страхов я могу сказать, что тема количества подделок на российском рынке существенно раздута, и можно говорить о том, что по сути в крупнейших магазинах и там в крупнейших интернет-магазинах и офлайн-магазинах реализуется легальная продукция годами. И нельзя говорить о том, что у нас там какая-то страшная ситуация там с какой-нибудь там минеральной водой. И мы не знаем ни одной вот такой страны, где бы вот эта маркировка была, переплачивать там лишний рубль за бутылку. Вряд ли кто готов.
Ну, еще раз, значит, они говорят, маркировка нужна из-за катастрофически возросшей доли контрафакта. Вы говорите, что этого с вашей точки зрения нет.
Да, потому что если бы все было так катастрофически, то об этом бы заявляли разные продавцы минеральной воды, разные производители. Поэтому мне кажется, что речь идет о том, чтобы просто ввести барьер для производителей. В целом подходы строятся на другом. Государство все больше и больше вкладывает денег улучшение качества питьевой, обычной воды, которая у нас в кранах, и на это направлены усилия. Это более важно.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, полагает, что для потребителей этот вопрос не важен и, по большому счету, приведет только к подорожанию. Ну, для потребителей. А для производителей, возможно, какие-то вопросы таким образом будут решены. Вот, например, РБК спросила у президента Союза производителей безалкогольных напитков, а там и Нарзан, и Аквалайф, и Кока-Кола, и Пепсика. Максим Новиков сказал, президент Союза, что большинство участников этого Союза готовы рассматривать вопрос об участии в эксперименте по маркировке минеральной воды, но только по результатам пилотных проектов по другим программам. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Вот 778-й шутит, что, мол, столько пищевой соды и бутылок зазря купил, и теперь, мол, не придется фальсифицировать. Но, с другой стороны, согласно сообщениям средств массовой информации, минералки действительно поддельной много. Великий немой пьет воду из-под крана. Но это же не лечебно-столовая вода у вас. А говорят именно про лечебно-столовую минералку, а не вот про обычную питьевую. Мишка не может понять, это что, получается, 80% ессентуков на рынке простая кран-кола? Он так называет воду из-под крана. Нет. Понимаете, нет, Мишка. Получается, что даже люди в Международной ассоциации антиконтрафакта, ее тоже цитирует РБК, насколько я понимаю, они пишут, что в принципе доля подделок на рынке минеральной питьевой воды от 50 до 75% этого объема. Но, с одной стороны, мы понимаем, что фальсификата много, с другой стороны, мы понимаем, что если с этим бороться, то не фальсификат подорожает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, покупаю иногда воду в сундуке, и как бы мне не безразлична цена, потому что... Ладно,
нет, слушайте, между нами, смотрите, между нами, которые пьют ессентуки, мы же с вами понимаем, что она может стоить, грубо говоря, от 20 до 80 рублей за бутылку.
Да, 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 да. Поэтому я говорю, мне бы хотелось, я бы купил ее за 30, за 40 рублей, ну, с уверенностью, что она будет мне полезна, а не навредит моему здоровью.
А как вы получите эту уверенность? Вот в нынешних условиях, представьте себе, вот завтра государство все системы вводит, появляются разного рода метки и так далее, и вы такое идете, и теперь уже уверенно покупаете ту, которая вам не навредит.
Двойное пикание меня бы, наверное, устроило. Допустим, по...
Ага, все-таки так, раз они дважды проводят, значит, есть какая-то система, где каждая бутылка учтена, значит, все логично, значит, идея компании холдинг «Аква» правильная. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло, только вас плохо слышно, чуть ближе к телефону, если можно.
Алло, по поводу минералки разговариваете, да?
Да.
А вы знаете, вот как участник рынка маркировки, мы, в общем-то, достаточно плотно этими вопросами занимаемся. Ну, в первую очередь, введение маркировки создаст, конечно, определенные административные барьеры, да, для маленьких компаний. Потому как любая формализованная маркировка, да, будь то эгоистом для алкогольных компаний и прочее, она подразумевает там выдачу определенных там марок или лицензий, там, либо еще что-то прочего. То есть, как факт, удорожание будет, скорее всего, рубль, да, потому что рубль, говорят, когда речь идет о конкретно нанесении маркировки, да, там, каким-то способом, а поэтому удорожание будет побольше. Но с точки зрения контрафакта, я бы здесь все-таки ссылался на какие-то определенные исследования, потому что говорят как-то голословно, вам не кажется?
Не знаю. Понимаете, ну, надо же кому-то верить. Ну, вот смотрите, одни говорят про 80, другие, вроде совсем другие, говорят 50-75. Ну, все равно много.
Ну, многовато. Ну, конечно же, следить за качеством продукции обязательно нужно. Да? Другой вопрос, какой это несет эффект и через сколько лет.
Тут еще один вопрос.
Эгоист в алкоголе работает достаточно давно, но эффект настал ровно тогда, когда реально стали бороться с контрафактом, а не когда... эгоизм.
То есть решили проблему контрафакта борьбой с контрафактом, а не эгоизмом?
Ну, да, да. То есть, понимаете, это все опять плотно хватается за основную проблему, которая у нас возникает везде.
Смотрите,
где есть официальные бумаги.
Можно спросить вас, но ведь насколько я понимаю, вообще в мире исходит из того, что вот если ты продаешь минеральную воду, и она плохая, то ее просто перестанут покупать, да и все, и ты разоришься. А у нас так не работает?
Да, так и есть.
А у нас так не работает?
А у нас, как всегда, один вопрос – это коррупционная составляющая. И если у нас, сами понимаете, например, те же самые торговые сети, которые очень активно влезает в государство, имея коррупционную составляющую, значит, на полки попадает не тот...
Нет, смотрите, ну вот тогда, раз уж вы заговорили про коррупцию, получается, что это коррупционные составляющие подкупают потребителей. Просто потому что, ну, потребители, если это действительно плохо, они ведь и не купят. Ну, один раз купят, поймут, что это вода с содой, и в следующий раз купят что-то другое. Или у нас потребитель неправильный?
Да нет, с потребителем все в порядке. Вопрос в том, что потребитель в своей массе видит на полках.
А, вот то есть и когда в этой в основной массе все плохое, потребитель рассматривает это как натуральный и нормальный продукт.
Конечно,
Конечно, все, смотря, я понял. Сравнивать. Тогда другое дело. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да. Поскольку среди клиентов компании, в которой я делаю вид, что работаю, есть большое количество так называемых разливальщиков, занимающихся минеральной водой, притом разного калибра, и от самых маленьких, ну, относительно маленьких до самых крупных грандов, то я немножко в теме и нигде не нашел информации, чтобы вот эта вода минеральная, именно аутентичная, имела гарантированный терапевтический эффект. Другое дело, что если вы намешаете магнезии, получите магниевую воду, и вас гарантированно пронесет.
Там будет эффект, да, это понятно.
Да, эффект будет потрясающий.
Нет, подождите, это не лекарство. Мы же понимаем про минеральную воду. Мы как раз пытаемся сказать, мы хотим одного, чтобы она совпадала с тем, что на ней написано, не более того.
Когда примерно 10 лет назад в диких количествах продавали поддельные боржоми, тоже штабелями в моргах люди не валялись с одной стороны, с другой стороны, и выздоровевших тоже не было. Поэтому вот все, что сейчас происходит с этими дополнительными акцизными марками, это исключительно для того, чтобы дать конкурентное преимущество, уж не знаю, обоснованно или нет, это тема отдельного разговора, но именно тому, кто якобы разливает воду из скважины. Хотя тоже надо разобраться, какой дебет скважины и сколько воды поступает в продажу.
Их еще проверить нужно, тех, которые требуют, чтобы дважды пикали каждую бутылку минеральной воды, говорит наш слушатель. Далее новости.